Солнце и Земля в эпоху огня. Величайший логос Солнечной системы и его великие учителя направляют эволюцию планетарных миров и земного человечества. В эволюции планет велика роль Солнца как владыки и источника жизни нашей Солнечной системы. В книге «Теогенезис», данный космическим учителем Илларионом, сказано: «Солнце – ядро той космической клетки, которую мы называем Солнечной системой. Наша Солнечная система – это лишь маленькая космическая клетка, а громадное Солнце – это ее ядро. Каждый человек, как и каждая клетка Солнечной системы, от микроскопической до макрокосмической, построены по единому плану. Все планеты получают свет, жизнь и энергию от Солнца, от своего космического владыки жизни. Каждая планета тождественна микроскопической клетке и, подобно ей, является преобразователем космических энергий, идущих к ней от невидимого солнечного ядра, от великого источника жизни и света. Все планеты являются центрами звездного сознания, и расстояние в миллионы и миллиарды километров между ними – это лишь иллюзия. Развитому сознанию так же легко перейти с планеты на планету, как людям из одной комнаты дома в другую, ибо Солнечная система является единой космической клеткой. А Солнце является центром и правителем внутри своего звездного планетарного пространства. Оно вращается вокруг другого, более великого Солнца, пока не достигнет центрального Солнца, то есть самого Христа. Когда планеты достигают центрального духовного Солнца, они также становятся солнцами, обителями огненных существ, подобных солнечному Христу. Солнце тогда настолько одухотворяется, что становится единым целым с центральным духовным солнцем звездной системы или галактики. Откроем тайную доктрину Елены Петровны Блаватской, письма Махатм, учение храма, теогенезис, письма Елены Рерих. В них четко сопоставлены доктрины, древние и научные, и мы убедимся, сколь прозорливы великие учителя человечества. В конце XIX и начало XX века впервые за всю историю жизни планеты Земля, а это 4,5 миллиарда лет, великие учителя Солнечной системы дали земному миру бесценные сведения о явлениях природы, о ее тонких невидимых сферах, дали знания о Солнце и Земле, о человечестве Земли. Эти знания сегодня во многом стали неопровержимыми. Что такое Солнце с эзотерической точки зрения? Необъятное, величественное целое с невидимыми уровнями проявления, разноплановая сверхсистема, все части которой нерасторжимо связаны в гибкую и прочную иерархическую структуру. Солнце – вершина, зенит всех цепей коллективного на данную солнечную манвантару, хранилище жизненной силы, которое есть нумен электричества. Именно из его сокровенных, вечно недоступных глубин исходят те жизненные токи, которые вибрируют в пространстве так же, как в организмах всех живущих существ на Земле. Эти же силы – двигатели всякого изменения и становления, включая и активность Солнца. 11- и 22-летняя цикличность – это не просто итог дифференциальных вращений поверхности физического Солнца, и конвекции в его более внутренних слоях. Бурная циклическая деятельность светила, в том числе появление темных пятен, это результат внутренних и внешних причин, вытекающих из непреложных законов манвантарического движения, заданных разумами, пребывающими в душе космоса. Солнечные пятна, сказано в книге «Теогенезис», вполне могут являться первыми результатами освобождения электромагнитных сил. А особо крупные пятна – это доказательство пробуждения силы или огня сострадания, то есть нового творящего или эволюционного импульса. Метафора «солнце-сердце» отражает эзотерическое знание, что Солнце доподлинно есть сердце солнечного планетарного мира. Из незримой сути Солнца излучается ощущение в каждый нервный центр великого тела, и волны жизни сущности плывут в каждую артерию и жилу, а планеты – его члены и пульсы. Солнечная кровь требует 10 своих лет для кругового оборота по всей солнечно-планетарной системе и целый год, чтобы пройти через полости сердца, прежде, нежели она омоет легкие и вернется затем в большие вены и артерии системы. Там же сказано силами света, что увеличение количества солнечных пятен указывает на сокращение солнечного сердца. Этот феномен подобен правильной и здоровой пульсации сердца, когда жизненный флюид проходит через его полые мускулы. Помимо жара, солнечные лучи обладают химизмом, который в периоды увеличения солнечных пятен может быть пагубен. Количество пятен на Солнце увеличивается в годы максимума активности Солнца. Пятна и полюса на Солнце, будучи входами и выходами магнитных силовых линий, напоминают артериальные и венозные врата сердца. Магнитная переполюсовка на Солнце возникает именно в максимальной фазе. Это как систола в работе человеческого сердца. Значит, лишь в условиях наивысшего напряжения, создающихся каждые 10-11 лет, возможна наблюдаемая сейчас смена знаков магнитных полюсов Солнца. В минимуме солнечной активности пятен нет. Отсутствует протяженная корона, охватывающая всю фотосферу. Она скромно проявляет себя лишь на гелиоэкваторе. Наступает расслабление, отдых светила. Это диастола в работе сердца. Как указывают космические учителя, во время периода энергомагнитной инерции пятна исчезают, точнее, становятся невидимыми для физических глаз. Наблюдения ученых показывают, что в максимуме своей активности Солнце чуть-чуть замедляет свое вращение, примерно на 0,5%, что-то его притормаживает и увеличивает систолу. Происходит расширение короны, отдача вовне накопленных сил и потоков, напитывание ими всей звездной планетарной системы и нашей Земли. Грандиозные циклические процессы связывают Солнце и Землю, демонстрируя общие ритмы активности по всей системе. Вот лишь несколько примеров. Самые большие открытия были сделаны Эйнштейном при наибольшей активности Солнца. Это 1905 год, 1916, 1927, 1938 годы. В подобные же годы созданы выдающиеся произведения Берлиоза, Мендельсона, Паганини, Россини. В такие периоды увеличивается рост кристаллов в недрах Земли, деревьев на ее поверхности. Возрастает количество геомагнитных возмущений, количество молний, полярных сияний, свирепствуют засухи, наводнения, вздымаются до 30 метров океанические волны, разносится больше сигналов СОС на воде, суше, в воздухе, чаще происходят значительные землетрясения. Ветер заряженных частиц плазмы, срывающейся с солнечной короны, сравним с необжигающим пламенем потоком эритроцитов в крови, несущих кислород организму. Разветвленную сосудистую систему артерий и вен, вплоть до мельчайших капилляров, можно уподобить сплетению магнитных силовых линий, берущих начало от центрального невидимого сердца Солнца. Незримыми нитями в струях сверхбыстрых частиц они проникают в межпланетное пространство к окраинному Плутону, за кожу звездной системы, и следуют вдвое дальше, следуют к гелиосфере, то есть границы магнитной ауры Солнечной системы. Согласно эзотерике Востока и космической теософии, планеты – это аналоги низшего манаса, низшего эго Солнечной системы, тогда как Солнце – высшее эго, тело всей звездно-планетарной системы. Каждая видимая планета – это специализированный, вполне осязаемый орган. А ноосфера этой планеты, сфера разума, это ее головной мозг. Планеты выполняют роль гранул в протоплазме клетки, и прана, жизненный принцип, пронизывает всю клетку, определяя циркулирующие в ней потоки. Информация, которую несет солнечный ветер, становится доступна Земле через 3 дня. Это чрезвычайно быстро в сравнении с 11-летней пульсацией. Электромагнитная же волна от Солнца достигает нас за 8 минут, поэтому физически видимое Солнце – это отсвет прошлого Солнца, истинное же невидимое где-то за ним. Именно оно, настоящее Солнце, и его сигналы проникают всюду, мгновенно. Мы двигаемся и живем, пока работает сердце. Чем слабее оно с возрастом или из-за болезни, тем менее жизнеспособен организм и не столь активна мысль. Пока вращается и пульсирует Солнце, охваченные разными, но слаженными ритмами, до тех пор вращаются вокруг него планеты, согласуя свое движение с могучей симфонией общесистемной жизни галактики. Исследования деятельности сердца человека, произведенные российским ученым Цветковым, показали, что характерной чертой кардиологического цикла в норме является следование принципу золотого отношения, следование принципу космической гармонии. Именно при таких условиях в сердечном цикле сохраняется оптимальный, наиболее эффективный режим кровоснабжения, режим максимальной экономии строительного вещества, мышечной ткани, крови, сосудов и энергии, необходимые для функционирования всего организма. Аналогично и в Солнечной системе. Вся планетарная система, а она состоит из 49 планет, видимых и невидимых, пребывает в достаточно устойчивом состоянии, пронизанная аспектами золотых отношений. Это подтверждается учеными с разных позиций, будь то пространственные или ритмические свойства звездной планетарной системы. Регулярное возрастание неспокойствия у той или иной звезды Это как бы живительный вдох, янское напряжение, за которым непременно последует иньское расслабление. Все совершается в ритме, в резонансе и в согласии с материнскими сверхсистемами, которой следует отнести и нашу огромную звездную систему, нашу галактику Млечный Путь. Свыше 300 лет тому назад, возможно, произошли серьезные пертурбации во всей Солнечной системе. Они могли быть связаны с ее вхождением в особую область галактического пространства, с изменившимися условиями вокруг и внутри Солнечной системы, в результате чего, вероятно, и возникли изменения в циклической деятельности Солнца, длившиеся примерно 70 лет, с 1640 по 1710 год. Тогда наступило время общего и значительного понижения числа солнечных пятен и исчезновения четких 11-летних циклов. Причина явления до сих пор не ясна. Своеобразное затишье на Солнце проявилось тогда в снижении содержания углекислого газа в атмосфере Земли, в опускании уровня Каспийского моря, в заметном и долгом похолодании. Возможно, что-то случилось с кровообращением в системе Солнца, ослабла работа сердца или возник очередной его перебой. Взволнованное человечество стояло в преддверии нового времени. Последующее нарастание солнечной активности охватило 3 столетия. Оно продолжается и по сей день. В последние годы как-то пронзительнее и чище стало ясное синее небо. И солнце источает необыкновенно белое сияние. Некоторые исследователи указывают, что его излучение сдвигается в рентгеновскую область, что его мощность за последние 10 лет возросла на 0,36%. Один из основателей храма человечества, Уильям Дауэр, писал в начале 20 века: «Солнце есть излучающий центр света и жизни, так как его тончайшая и невидимая субстанция находится в состоянии свечения, подразумевающем высокий вибрационный уровень. Все, в конце концов, может быть сведено к свету и цвету. Сейчас известно, что на Солнце присутствуют все металлы и элементы, известные на Земле, но в состоянии цвета или света, который есть их дух. Солнце дает ноту ля. Его можно назвать звездным камертоном, который настраивает на одну общую ноту музыкальные сферы, двигающихся вокруг него тел и планет. А ноты этой по праву служит нота ля, соотношение частот обращения Солнца вокруг оси и Земли вокруг Солнца таково, что сводится именно к этой ноте и к связанному с ней золотому цвету, так следует из работ ученого Буданова. Солнце нашей планетной системы решающим образом влияет на все, что она объединяет, особенно на жизнедеятельность Земли. Можем ли мы прожить без Солнца? Рассмотрим, откуда в наших домах берутся свет, тепло, продукты. Начнем с электроэнергии. Ее производители – тепловые и гидроэлектростанции. В них тепло получают от сжигания топлива – угля, торфа, древесины, мазута или газа. Но торф – это накопленные в болотах за многие сотни лет останки растений. Уголь – окаменевшие стволы деревьев, произрастающих миллионы лет назад. Газ – спутник нефтяных месторождений. А мазут – продукт перегонки нефти, который является итогом химических превращений микроорганизмов. И растения, и микроорганизмы живут и растут за счет поглощения и переработки солнечной энергии. Образно говоря, торф, древесина, уголь и нефть – это законсервированная солнечная энергия. Энергия падающей воды, вращающей турбины ГЭС, является следствием вечного круговорота воды в природе. В начале этой цепочки стоит процесс испарения воды за счет солнечного тепла в океанах и морях. Затем перенос испаренной воды ветром, который, в свою очередь, является следствием неодинакового нагрева земной поверхности солнечными лучами. Перенос к истокам рек, где водяной пар при охлаждении выпадает на землю в виде дождя, что обеспечивает неиссякаемость запасов воды в реках. Растения накапливают биомассу за счет преобразования в клетках солнечного излучения в хлорофилл и являются источником питания для травоядных животных. Те и другие обеспечивают жизнедеятельность организма человека. Таким образом, когда мы дышим, едим, ходим, говорим, работаем, отдыхаем и даже думаем, то мы непрерывно расходуем энергию Солнца, полученную нами от него в том или ином виде. Итак, существование жизни на Земле полностью определяется потоком тепла и света, который приходит к нам от Солнца. Однако величина этого потока не остается постоянной во времени, и это накладывает свой отпечаток на многообразные процессы в атмосфере, биосфере Земли. Еще в средние века мореплаватели обратили внимание, что бывают дни, когда стрелка компаса вдруг начинает беспорядочно колебаться в течение нескольких часов или даже нескольких суток, делая компас совершенно непригодным для навигации. Явление получило название магнитной бури. Однако только в XVIII веке заметили, что интенсивность и частота магнитных бурь тем выше, чем больше пятен на Солнце. Так впервые была открыта связь земных явлений с солнечной активностью. Позднее, в 1801 году, известный английский астроном Гершель сообщил, что цены на хлеб на протяжении целого столетия менялись в соответствии с максимальной силой солнечной активности. Это тоже был показатель влияния солнечной активности на урожайность зерновых культур. Бельгийский астроном Мора в 1904 году засвидетельствовал влияние на урожай винограда на время цветения сирени во Франции и прилет ласточек. Английский экономист Джеванс в 1878 году писал о связи между промышленными кризисами и периодическим ходом солнцедеятельности. В 1915 году, наблюдая за деятельностью Солнца и образованием пятен, 18-летний Чижевский обнаружил следующий факт. Усиление пятнообразования нередко совпадало с развертыванием военных событий на фронтах мировой войны. Это, казалось бы, случайное событие в жизни русского ученого-энциклопедиста Чижевского, основателя новой науки гелиобиологии, стало отправным пунктом его многолетних и многоплановых исследований солнечно-земных связей. Результатом его дальнейших исследований стала работа о соотношении между периодической деятельностью Солнца и преступностью, работа о периодическом влиянии Солнца на биосферу Земли, в которой он изложил смелые догадки о возможном влиянии солнечной активности на массовые заболевания и смертность. Чижевский сформулировал основные положения так. Развитие органического мира не является процессом самостоятельным, замкнутым в самом себе, а представляет собой результат действий земных и космических факторов, из которых космические являются главнейшими. Жизнь в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Анализ важнейших исторических событий показывает, что они имеют хорошо выраженную тенденцию повторяться примерно через 100 лет. А внутри каждого столетия отчетливо вырисовывается ровно 9 периодов максимальной напряженной человеческой деятельности. Здесь вспоминается 9-й вал, 9 планет Солнечной системы и тому подобное. Это особая выделенность 9 составляющих в едином природном процессе как знак полноты, завершенности, устремленности к последующим преобразованиям. Таким образом, минимальной естественной единицей отсчета исторического времени является 11-летний период, что совпадает со средней продолжительностью солнечного цикла активности. Чижевским было замечено, что в минимуме солнечной активности наступает всеобщее успокоение, тогда как в максимуме – повсеместное возбуждение. На годы максимальной активности приходятся самые кровавые мятежи и революции, войны и крестовые походы, массовая резня и избиение иноверцев. В такой момент вдруг начинались великие переселения народов и возникали новые учения и религии. Происходило выдвижение на историческую арену народных и духовных вождей, реформаторов, полководцев, государственных деятелей, таких как Ганнибал, Спартак, Юлий Цезарь, Аттила, Магомед, Тамерлан, Жанна д'Арк, Лютер, Минин и Пожарский, Ришелье, Богдан Хмельницкий, Вашингтон, Суворов, Гарибальди, Ленин и многие другие. Но такие земные явления нельзя распространять на другие планеты, там другое. Значительный интерес с точки зрения предвидения поведения организованных масс людей имеет предложенное Чижевским разбиение жизнеметрического 11-летнего цикла на 4 этапа. Первый этап – минимальная возбудимость, приходящаяся на 3 года вблизи минимума цикла. Характерными чертами первого этапа являются разрозненность человеческих масс, их равнодушие к политическим и военным вопросам, миролюбие, уступчивость, терпимость, отсутствие желания бороться за идею или за свои права. Именно в эти годы налаживаются дипломатические контакты, объявляются нейтралитеты, сокращаются войска, заключаются мирные соглашения, порой даже на очень тяжелых условиях. В области политики наблюдается резкое ограничение парламентаризма и усиление единовластия. В это же время оживляется духовная деятельность человека, создаются культурные ценности, наука и искусство ставятся во главу угла общественной жизни. Второй этап – нарастание возбудимости, длящееся 2 года и соответствующее росту солнечной активности. Второй этап знаменуется возникновением в массах различных объединяющих идей, которые затем вырастают в одну общую идею. Вновь организуются партии, распавшиеся в течение первого этапа. Намечаются вожди, определяются программы, происходит слияние различных политических группировок для противодействия другим политическим партиям. Различные народности, населяющие данное государство, стремятся объединиться в целях защиты или нападения. становятся восприимчивыми к пропаганде, в результате чего усиливается роль средств массовой информации и растет авторитет политических и военных лидеров. Еще не выработана стратегическая линия поведения, но уже кто-то может начать брецать оружием. Международное положение обостряется. Третий этап. Трехлетняя наибольшая возбудимость вблизи максимума цикла. Третий этап жизнеметрического цикла является главным. Люди проявляют невиданное единодушие. В стране устанавливается полное согласие и мир между враждовавшими ранее группировками и партиями. Вся страна, как один человек, готова выполнить намеченную цель. Всеобщее возбуждение переходит в экстаз. Массы идут за своим вождем слепо, не рассуждая. Притупляется даже инстинкт самосохранения. Частыми становятся героизм и фанатизм. Толпы ликуют при виде ужасных насилий, мучительных казней, зверств и убийств. В этот период бывает иногда достаточно одного вовремя сказанного крылатого слова или даже жеста, чтобы бросить в бой целые армии. Неизмеримо возрастает действенность пропаганды. Противостояние военных блоков до предела накаляет международную обстановку. Неизбежно происходит какой-либо инцидент, немедленно ввергающий огромные массы людей в братоубийственную бойню. В лязге железа и потоках крови происходит разрешение всемирно-жизненных проблем человечества и рождаются новые эпохи жизни людей. Все величайшие революции, войны и прочие массовые движения, затрагивающие судьбы людей на территориях целых материков и приводившие к созданию новых государств, происходили именно в этом этапе, приуроченном к тому или иному максимуму солнечной активности. Четвертый этап. Падение возбудимости в течение 3 лет на спаде активности Солнца. Четвертый этап проходит под знаком всеобщего снижения возбудимости и нарастания апатии. Начинаются споры и разлад в сложившихся ранее коллективах, союзах, партиях, государствах и блоках. Чувствуется потребность в успокоении и мире. Военные действия ведутся как бы по инерции, их интенсивность угасает. Вожди и полководцы утрачивают магическую власть над массами, и все их попытки воодушевить людей новыми идеями терпят крах. Массы все более склонны к решительным действиям, и потому предпринятые в этот период восстания или военные перевороты легко подавляются. Как писал Чижевский, его разбиение жизнеометрического цикла на 4 этапа есть известная схематизация, и все эти явления гораздо сложнее и запутаннее. Большой вклад внес Чижевский в дело изучения влияния Солнца на эпидемические заболевания. На обширном материале он показал, что наиболее сильные, приносящие смерть эпидемии, всегда приходились на годы максимальной активности. Аналогичная закономерность была обнаружена в отношении дифтерии, менингита, полиомиелита, дизентерии и скарлатины. В 30-х годах XX века во Франции, в Ницце, случайно было замечено, что частота инфарктов миокарда и инсультов у пожилых людей резко возрастала в дни, когда на местной телефонной станции наблюдались сильные нарушения в ее работе, вплоть до полного прекращения связи. Впоследствии было установлено, что нарушение телефонной связи происходит во время магнитных бурь, то есть в периоды беспорядочного изменения магнитного поля Земли. Теперь установлено, что причиной магнитных бурь являются солнечные вспышки, сопровождаемые выбросами заряженных частиц в космическое пространство. Когда такие частицы, несущие с собой магнитное поле, на высотах несколько десятков тысяч километров встречают магнитное поле Земли, в месте контакта происходит временное ослабление или усиление земного магнитного поля. Неоднородность потока заряженных частиц беспорядочно меняет магнитное поле Земли, вызывая магнитные бури. Вспышки на Солнце занимают особое место как наиболее мощные взрывные процессы, оказывающие существенное влияние на межпланетное и околоземное космическое пространство, а также на магнитосферу, атмосферу и биосферу Земли. Многие вспышки возникают сразу после появления активности. При этом происходит внезапное высвобождение огромных энергий в виде коротковолнового излучения в ультрафиолетовой области спектра, рентгеновского и гамма-излучения, а также потоков заряженных частиц электронов и протонов. Сведения о влиянии магнитного поля на организм человека появились уже в глубокой древности. О лечебных свойствах магнита упоминал еще Аристотель в IV веке до нашей эры, Плиний Старший в I веке нашей эры, немецкий врач Парацельс, это XVI век. Оказалось, что инфаркты и инсульты связаны с магнитными бурями. Наиболее уязвимыми для солнечного влияния являются люди, уже перенесшие один инфаркт. Для них существенно не значение индекса активности, а скорость его изменения. Острый спор вызвал в свое время вопрос о влиянии солнечной активности на возникновение несчастных случаев и травматизма на транспорте и производстве. Это явление было обнаружено Чижевским еще в 1928 году. Вывод был однозначный. Число несчастных случаев возрастает с увеличением солнечной активности. Обнаружено резкое возрастание числа самоубийств на вторые сутки после вспышки на Солнце. В 4-5 раз больше по сравнению с днями спокойного Солнца. Сейчас известно, что магнитное поле влияет прежде всего на регуляторные системы организма – нервную, эндокринную и кровеносную. Воздействие магнитного поля на нервную систему затормаживает условные и безусловные рефлексы. А в крови магнитное поле вызывает увеличение числа лейкоцитов и изменение свойств тромбоцитов и сои. Значительные морфологические изменения наблюдаются в щитовидной железе, в надпочечниках и в половых железах, особенно мужских. Из отделов головного мозга наиболее магнитореактивным оказались кора больших полушарий и гипоталамус. Это главный дирижер жизнедеятельности всего организма человека. Реакция на магнитное поле еще объясняется изменением проницаемости биологических мембран и свойств водных растворов в организме человека. Если воду пропустить через постоянное магнитное поле, то ее крайне неустойчивая структура становится заметной, а сама вода приобретает ряд необычных свойств. Намагниченная вода дает гораздо меньше накипи, изменяется ее диэлектрическая проницаемость, она иначе поглощает свет. Прорастание семян, обработанных этой водой, происходит гораздо быстрее. Все живые организмы более чем на 70% состоят из воды. Вода – неотъемлемая часть клеток и тканей. для намагничивания воды внутри организма достаточно даже относительно слабого магнитного поля Земли. Периоды магнитных бурь следует ожидать резкого изменения степени ее намагниченности. Это неизбежно приводит к изменению характера и скорости процессов, протекающих в организме. Вследствие того, что процессы идут на клеточном уровне, магнитная буря будет вызывать изменения в поведении всего живого, от человека и до микроба. Итак, мы не можем теперь уже представлять нашу Землю как самый удобный космический корабль с неиссякаемыми запасами энергии и пищи, надежно защищенный от всех космических воздействий. Наоборот, стало понятно, что Земля живет во внешней части протяженной короны Солнца и потому не только получает от него свет и тепло, но и непрерывно подвергается переменным воздействиям гамма, рентгеновских и ультрафиолетовых излучений, а также солнечного ветра и космических лучей. Все это вызывает различные, порой даже катастрофические изменения в магнитосфере, атмосфере, гидросфере, биосфере и, возможно, в литосфере Земли. Перефразируя известное высказывание, можно сказать: «Все мы ходим под солнцем и живем в его ауре, простирающейся на миллиарды километров». Эволюция человечества не имеет конца, она охватывает огромные периоды времени. Трудно даже представить себе, сколько миллионов лет потребовалось, чтобы выработать многие способности человека. Внешняя физическая форма – только временный инструмент для выработки тех или иных качеств и свойств духа. Она идет в переработку, как только выполнит свое назначение. Сама по себе каждая форма жизни имеет значение лишь настолько, насколько она выполняет свое назначение, то есть обогащает жизнь, одушевляющую эту форму новыми нахождениями и опытом. В настоящее время все народы Земли подвержены всеобщему мощному космическому воздействию. Проблема сводится к тому, что выживет нация, которая сможет почувствовать реальность космической планетарной обстановки. Авианосцы, ракеты, банки, суперприбыли, супермиллиарды, супертриллионы, награбленные разными евроэлитными преступниками, окажутся ненужными. Упование на них станет совершенно бессмысленным. Суперкомпьютеризация и чипизация не помогут. Уже независимо от того, что на сегодняшний момент наработано нациями, конфессиями и наукой, люди оказываются в совершенно качественно новой среде обитания. Земля уже находится в ином состоянии. Люди на ней будут получать новые ощущения. Те нации, те люди, которые почувствуют зов свыше, призыв сил света Солнечной системы, те люди смогут принять участие в построении будущего. Космическими учителями в Агни-йоге и в письмах Махатм сказано, что при переходе земляне будут гибнуть миллионами. Ситуация категорична, она бесспорна. Либо будущее, либо прошлое. Сейчас среди человечества идет разделение. Либо восхождение, эволюция, либо нисхождение, инволюция. Каждый человек вынужден будет задуматься над тем, кто он, зачем он. Каждый человек должен будет почувствовать, какая часть вечного в нем есть, что в нем является вечно живым и реальным. Тогда и произойдет то, что называется кооперацией сознания с космическими воздействиями. А воздействия уже идут. Взаимодействие с этой новой реальностью невозможно без изменения и очищение сознания самого человека, без познания самого себя. Даже для преступника самое страшное – это остаться наедине с самим собой, со своим высшим «я», перед его высшим судом, то есть когда наступает момент самоосознания. Махровым темным эгоистам кажется, что можно якобы спастись, поставив церковную свечку, положив некую мзду в церковный ящик или построить подземный бункер, спрятаться за миллиарды и триллионы зеленых. Но все это не спасет. Что все-таки необходимо для спасения? Необходимы труд и страдания. Необходимы для того, чтобы добраться до самого себя. Еще один вид труда, еще один вид страдания – это проникновение внутрь себя, к своим многотысячелетним накоплениям, хотя бы кратковременное самоосознание. И бывает стыдно и больно от того, что обнаружишь внутри. Необходимо найти ответы на вопросы – пригоден ли я или не пригоден для эволюционной жизни в будущем? Войду ли я в гармонию с обновленной энергетикой планеты? Не отброшу ли вечную идею двуединства вселенских начал духа и материи? Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, пишет: «Пока человечество не осознает своего места и назначения в космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы и усвоена обоюдная зависимость всего сущего и, соответственно, великая ответственность человека, пока не будут осознаны миры надземные и воспринята иерархия света, пока мысль не получит признание как главный двигатель и духовный синтез не займет первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека, и великое служение общему благу останется в пределах отвлеченности. Но не возопьет дух человека и не обратит взора к высшему водительству, не пройдя через все ужасы, бедствий и катаклизм, вызванных его же безумием. Именно в этом безумии страшного разъединения и нетерпимости и отказа от приятия новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, периодически посещающих нашу злосчастную планету. «Пора собираться Земле в новый путь», – пишется в учении света. Темы исследования природы начала 90-х годов прошлого века стали более актуальными. В учении пишется: «Религии не смогли обосновать значение нравственности. Теперь религии не умеют найти общение с наукой. Но мир будущий, мир высший, грядет в доспехи лучей лабораторных. Огонь пошел с неба. Пространство насыщается этим огнем. Начались мощные климатические, геофизические процессы, о которых силы света Земли и Солнечной системы нас предупреждали давно и много раз. Магнитные полюса двинулись навстречу друг другу. Наблюдается не только остановка движения Гольфстрима, но и попятное движение на юг холодных северных вод от тающих льдов Арктики. Все это имеет колоссальные геополитическое, экономическое и социальные последствия». Во втором послании апостола Петра сказано: «Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Впрочем, пишется в послании, Мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Еще тогда, 2000 лет назад, знали, что огонь пойдет. Да, действительно, огонь пришел на землю, и Христос предупреждал об этом. Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Нельзя сказать, что люди земли не были оповещены. Они были давно оповещены самыми разными способами. Уже дано учение огня, агни-йога или живая этика. Как никогда человечество сейчас снабжено очень точным учением, очень точной характеристикой той среды, которой еще нет, но которая будет обладать теми качествами, которые оповещены в учении света. Предваряющее знание уже дано. Дано широко, глубоко, надолго и для всего земного шара. Земля как никогда обеспечена космической поддержкой высших сознаний солнечной иерархии. И сейчас уже дело самого человечества, как отнестись и как принять это огненное провозвестие. О том, как население Земли отнеслось к этому учению, можно судить по тому, как к огненному учению отнеслись все земные конфессии и секты. Они прокляли его. В лучшем случае безразлично отнеслись к нему и все заевшиеся представители земных государств. Идет непримиримая борьба даже среди многих так называемых последователей живой этики. Много изуверства возникает и в этом направлении. И это все не случайно. Такое поведение человеческих сознаний под воздействием стихии огня обусловлено всей прошлой искаженной жизнью человечества. А можно сказать более конкретно. Всем прошлым четвертой и пятой коренных рас человечества. Агни-йога дана космическими учителями для людей, восприимчивых к огню, восприимчивых к эволюционному продвижению, космической кооперации. Это будет обретать все большую очевидность для людей, принявших новое сознание, новое состояние природы, то есть принявших пришествие огня. И все более непримиримо будут бороться те, которые изначально боролись против стихии огня. Кто хотел, тот учел предупреждение Христа. Но воспользовались этим люди по-разному. Одни следуя, другие борясь с учением света и сея тьму, мрак, невежество, ложь, безнравственность. И тем самым предоставляя себя и своих приверженцев мощи космического огня. А мусор, как известно, хорошо горит и будет сожжен. Борьба обостряется. Сейчас идет то, что в религиозных терминах называется «страшным судом». Но, как было сказано силами света, страшным этот суд будет не для всех. Нужно отметить, что он абсолютно справедлив. Очень многое сейчас зависит от того, какой выбор сделают женщины Земли. Именно они. В новых условиях силами света им дано это преимущество. Что предпочтут они в иерархии нравственных ценностей? Что предпочтут они в сфере своих чувств? Предпочтут они физическую сторону жизни или же ее одухотворение? Куда женщины устремят вдохновение мужчин, одержимых грубым материализмом? Чтобы строить светлое будущее, нужно знать, в каком состоянии находится настоящее. Учение огня утверждает, что есть настоящая истинная действительность, в отличие от ложной очевидности. Возникает вопрос: как сложилась эта ложная очевидность? В чем секрет ее устойчивости? Ложная очевидность является дьявольской работой черной иерархии. Еще нужно учитывать, что готового будущего никогда нет. Будущее в каждой фазе жизни, в каждом отрезке времени конструируется. Создается будущее волей и интеллектом живущего на Земле человечества, и оно одно на всех. И это будущее не зависит от темных мафиозных планов разных структур, которые тысячелетиями формировали в человечестве отрицательное мышление. Это объективное будущее зависит от всего человечества. Будущее нужно создавать на новых началах. В учении огня говорится: «Развивайте высокое воображение, потому что оно эволюционирует в точное и глубокое мышление». Высокое воображение важно не только в рамках науки, но и в рамках жизненного творчества, а главное – духовного творчества. Будущее строится на новом, высоком духовном воображении. Важно качество мышления, его сила, глубина и широта. Но ни на что другое не наброшена власть имущими силами тьмы столько ограничений, как на свободу мышления. Действие этого дьявольского механизма очевидно и в научной интеллектуальной области. Все человечество сейчас умышленно привязано к задачам, которые не имеют никакого отношения к самоосознанию, к процессам эволюции и к планированию прекрасного будущего. Другая же сторона – это отрицательные мышления, отрицательные эмоции, астральное, эмоциональное состояние человечества, которые ведут к самоотравлению и самоуничтожению. Увеличение количества раковых заболеваний – это проекция духовных проказ в тело физическое. Такой диагноз Агни-йога утверждает совершенно отчетливо, и отнестись к этому надо очень серьезно. Космические, надземные воздействия должны быть осознаны и приняты человечеством. Агни-йога дает понимание космической действительности, которая поднимает человека до уровня сознаний, сознаний, которые обладают неизмеримо более высокими и мощными возможностями, чем обладает человечество. Не зря говорится в учении огня, что сейчас состояние Земли таково, что решение ее задач может происходить только с уровня чаш архангелов, то есть с уровня планетарных духов высокоразвитых планет Солнечной системы. Сознание человечества, его возможностей уже не хватит для того, чтобы Земля правильным образом перешла в эволюционное развитие, в содружество других планет с центральным светилом – Солнцем. Хотя в древнем прошлом человечества этого понимания было достаточно. А вот теперь для устранения темноты и уродства человеческих сознаний и разрушительной человеческой техники уже нужна помощь сверху, со стороны космической иерархии света. Главным условием для создания будущего является индивидуальное состояние каждого из нас и коллективное качество всего человечества. А далее это состояние природы планеты и космические условия. Вспомним слова Елены Ивановны Рерих, Великой Матери учения огня, о том, что наступила эпоха мира огненного, эпоха психической энергии. Дело идет к тому, что физические качества Земли будут совершенно другими по сравнению с теми, которые были 100, 50 или даже 10 лет назад. И незаконно репрессированный европейской наукой эфир, выброшенный из мира описания, не только все больше насыщает сейчас пространство планеты, но и вынужденно вводится учеными в научный оборот. Эфир, параллельные миры, торсионные поля. При их осмыслении надо учитывать немаловажный факт. Признав эфир в науке, мы его постепенно будем узнавать и в природе. Эфир – это первооснова плотной материи. Он всегда присутствует в ней, но сейчас его становится все больше. С увеличением эфирного насыщения Земли, воздуха, земной коры, мантии и прочего меняются физические и химические качества атомов и молекул, то есть меняется таинственная основа микромира. Через научные факты обнаруживаем, что количество поляризированного неоднородного эфира на Земле и в Солнечной системе растет. Наука Запада сочла нужным убрать эфир из физики, то есть убрав как раз ту часть космической материи, которая несет функцию сцепления физического мира с тонким миром планеты. Произошло умышленное силами тьмы разделение миров. Враги света всему человечеству внушали отсутствие связи между мирами, но это, оказывается, есть. Даже такой термин есть – эфирное тело планеты и человека. К тому же активно растет эфиронасыщение всей планеты. Меняется строение материи на атомном и молекулярном уровнях и как общий результат, и на макроскопическом уровне. Меняется вязкость воды, меняется состав атмосферы, меняются электромагнитные процессы. Таблицы Менделеева скоро не будет, будет другая таблица. Меняются свойства металлов, а металлы – хорошие проводники эфира. Они проводят электричество, ибо насыщены эфиром. Всем известно, что земная машинная цивилизация стоит на металле, и вдруг этот фундамент поехал. Если меняются свойства физического вещества планеты, то и металлы также могут размягчаться, рваться и деформироваться. И прежде всего это будет происходить именно там, где людьми будет больше выбрасываться в пространство злобных мыслей и грязных желаний. Холодное плавление металла. Такой поворот событий все более реален. Основным видоизменяющим фактором в природе является увеличение количества эфира и количества тонкой материи, материи в доатомном состоянии. И эта материя – это та же торсионная энергия тонкого мира. Эта энергия всегда в тесном сцеплении с гравитационной, электрической и магнитной энергией физического мира. Эти поля взаимодействуют и взаимно поляризуются. В результате через поляризацию мы получаем новый спектр необычных явлений в природе. Увеличивается, например, количество снов наяву. Появляются над электростанциями облака, которые отсасывают энергию и так далее. Можно все это списать на неких инопланетян. Списать для того, чтобы сделать эту проблему глупой. Силы тьмы усердно работают над подобным оглуплением серьезных проблем. А то, что это уже физический процесс, то, что тонкий мир и эфир начинают под воздействием нового космического цикла внедряться и пропитывать мир физический, так это силами тьмы умалчивается, не замечается и не объясняется. Вся власть имущая земная черная мафия, воспитанная лжелюцифером, сатаной, Иеговой, в В течение последних 5 миллионов направляет свои усилия на уничтожение планеты Земля. Самому князю тьмы это не удалось сделать в октябре 1949 года. Его ликвидировал величайший солнечный логос, архистратик Михаил, разложив на принципы и выбросив за пределы Солнечной системы. Теперь очередь за всеми его усердными помощниками. За счет возрастания энергоэфирного насыщения межпланетного пространства увеличивается огненно-насыщение самой Солнечной системы. В терминах европейских ученых это рассеянная плазма. То есть природа меняется не только на Земле. Земля меняется и начинает проявлять новые внешние качества, и, соответственно, человечество Земли должно этим качествам соответствовать. Одновременно идет информирование населения о тонком мире. Много необычных детей индиго, масса людей проявляет тонкие связи с тонким миром, увеличивается число экстрасенсов и сенситивов. Растет число разного рода контактерских текстов из астрала, видений, знаков и тому подобное. Вместе с тем низкие сознания и сущности низкоорганизованных миров через разболтанность и безответственность земных людей начинают прорываться в человеческую сферу жизни со своими требованиями, целями и средствами. Это очень опасная вещь. С другой стороны, сверху идет иерархическое вдохновение и знания, даваемые силами света. Два магнита – вверх и низ. Если говорить об Армагеддоне в терминах добра и зла, то получается, что человечество Земли находится под воздействием двух полярных напряжений. В зависимости от устремления человека, соответственно, создается его будущее. Каждый из нас индивидуально стоит перед проблемой выбора и планирует свое будущее. По большому счету, строительство будущего каждому человеку нужно начинать с эфирного, психического, ментального изменения самого себя. Земля может и взорваться, если общая психоментальная энергия человечества станет запалом для подземного огня, который неизбежно существует в самой Земле. Но учение света космических учителей прямо утверждает, что опасность взрыва Земли миновала, а вот без громадных катастроф Земля не обойдется. Не придут они в норму своими силами, Земля и человечество. В этом отношении в Агни-йоге сказано, что от огненной стихии будут гибнуть толпами, а в другом месте сказано – миллионами. Учитель света указывает. Сгущение атмосферы указывает на приближение сроков. И мы в напряжении небывалом. Все по-разному чувствуют это нагнетение и по-разному ответствуют. И всем нелегко. Тьма набухает в последних усилиях противоборствовать свету. Процесс самопожирания тьмы будет усиливаться, ибо невозможно будет выдерживать такое нагнетение разлагающих энергий. Космически наступает конец черному веку. Не смущайтесь неистовством тьмы и теми удушающими мерами, которые темные предпринимают, чтобы удержаться на поверхности. Все обернется и оборачивается против них. Обратный удар будет страшен. Не будет улучшаться положение в мире, пока не совершится приход. И напряжение тьмы перед этим великим часом усилится до предела. Уже чуете это нагнетение? Тяжко в мире. Родина ваша, Древняя Русь, остается надеждой народов и оплотом сил против старого мира. Велика ее роль в спасении планеты, хотя и осознается очень немногими. Карма готовит страшные удары для идущих против эволюции. Не на недостатки смотрите великой страны, а на главное направление ее активности. Это направление ведет к спасительному исходу. Если бы все страны приняли его, прекратились бы войны, и вместо всеобщего разъединения наступило бы время всеобщего сотрудничества. Старый мир – символ вражды и разъединения. Грозное время идет решение судеб человеческих. Решаются судьбы людей. Благо тем, кто знает о значении момента и крепко держит связь с иерархией света.